ищем золотую середину. На ваш вопрос отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Еще раз, дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, и всех вас поздравляю с этим замечательным, таким, знаете, таинственным, с другой стороны, радостным, внутренне, да и внешне, я думаю, города наши преображаются, улицы наряжаются в особый наряд, и я думаю, что это все не случайно. Это в отношении самого величайшего, одного из величайших праздников для всех христиан, рождение нашего Спасителя Иисуса Христа. Не случайно ангелы сказали: радость будет всем людям. Я хочу, чтобы вы прочли еще раз в эти рождественские дни эту замечательную главу, в которой мы и подмечаем, что эта радость не для эксклюзивная, для какого-то отдельного сообщества людей, а именно всем людям. Пусть Бог нас благословит. Спасибо за сегодняшний эфир, за возможность участвовать в этом марафоне. Спасибо всем вам, кто принимал и принимает участие, как молительное, так и финансовое, в том, что наша радиостанция, как мы ее раньше называли, сейчас у нас очень большая аудитория, интернет, пользователей, как мы говорим, слушателей, чтобы она росла и чтобы она развивалась в дальнейшем, потому что Божье Слово и сегодня спасительно, благая весть, в канун Рождества, в само Рождество, в эти праздники новогодние, новогодние рождественские, пусть радует душу каждого человека. Я думаю, что мы с вами сегодня будем проходить такой небольшой, ну, я бы сказал, марафон тоже ответов и вопросов. Я поясню, почему. Потому что я не люблю очень быть должным. Вот тогда, когда мы с вами попадаем в состояние должника, это не очень комфортное иногда внутреннее состояние. И я однажды сказал вот эти текст Священного Писания, который прям буквально зажегся в моем сердце: не оставайтесь никому должными ничем, кроме взаимной любви. И вот в Новый год идя, а это у нас последняя с вами встреча в уходящем году, насколько я понимаю, хотелось бы, чтобы все-все недоотвеченные вопросы, они были, получили ответ, и вместе с вами, как обычно, ищем ответ с Божьей помощью на все заданные вами вопросы. И в течение недели, и в течение даже сегодняшнего дня приходили вопросы на мой ватсаповский номер. Я рекомендую вам записать, пометить, потому что наши возможности для коммуникации увеличиваются, поэтому всех вас очень рад еще раз встречать не только по пятницам в 15 часов по московскому времени, но и, конечно же, в течение недели иногда мы даже обсуждаем предварительно какие-то очень сложные вопросы. Ну, а здесь уже, так как говорится, квинтэссенция мы выносим на слух многих, кто регулярно нас слушает, ответы. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7. Помедленнее скажу. Записывайте сразу ваши гаджеты, ваши электронные помощники или просто схватив ручку, карандашик и листочек бумажки. Плюс 7-926-211-56-97. Это мой и сотовый номер, и к нему есть, как я уже сказал, ватсаповская привязка. Поэтому набирайте плюс 7-926-211-56-97 и просто пришлите краткое смс-сообщение. Слушаю, Андрей Юрьевич, вас по радио, присоедините меня к программе «Золотая середина». У нас есть чат «Золотая середина», у нас есть параллельный чат «Вопросы в золотую середину». Так что все у нас организовано. Примыкайте, как мы говорим, присоединяйтесь к большому уже количеству слушателей, которые в том числе и на неделе общаются со мной в WhatsApp. Спасибо большое всем организаторам Радио Теос и сегодняшнего, кстати, марафона. Я очень рад, что мы продолжаем жить, трудиться. Это уже будет для меня 23-й год труда на Радио Теос. И вы знаете, это уже большая достаточно история. В общем-то, вместе с Радио Теос росли и все мы. Рос и я, и не только как священнослужитель, не только как, ну, может быть, ответственный за этот труд человек, но и просто как христианин. Христианин, вы знаете, когда ты ищешь, иногда не спишь, ответы на вопросы в Библии, а до сих пор это самая величайшая книга, в которой написано, как спасти душу, как содержать эту душу, как дойти до вечности. В общем, здесь очень много прекрасных, мудрых, мудрейших советов, данных прямо из первого источника, от самого Бога. Поэтому я очень рад, если вы читаете эту книгу, делаете это регулярно. Может быть, предстоящий год для вас будет еще одним марафоном прочтения Священного Писания, может быть, всей Библии или хотя бы Нового Завета, что вам и очень усиленно рекомендую. Слово написано, точнее, вера от слышания Слова Божия. И вот это, наверное, единственная книга, может быть, за маленьким исключением каких-то неточностей перевода, которые бывают все-таки, но это единственная книга, которая не является содержанием Божьего Слова, а это есть само Божье Слово. И это очень важно помнить. Божье Слово – это программа жизни для любого живого существа на Земле, и, конечно же, в первую очередь для людей, для человека. Поэтому только Бог знает, как спасать душу человека, только Он помогает нам это делать с помощью своего Слова. Петр пишет, вы имеете вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Поэтому рекомендую периодически обращаться к нему, не откладывать его на дальнюю полку, не позволять ему пылиться, но прикасаясь к этому Слову, вновь и вновь питать свой дух. У кого он возрожден, тот меня очень понимает, а у кого еще нет, может быть, подойти к этой очень важной стадии и в канун Рождества, вот произнося это слово «рождение», «рождение нашего Спасителя», там ведь много духовных смыслов. Христос когда-то родился в пещере, сегодня этот вертеп, как говорят, пещеру, там были иногда и разбойники, наверное, поэтому это словосочетание знакомо нам в разных интерпретациях и моментах. Так вот, он родился в пещере, где содержался скот. По сути говоря, он родился там, в этих яслях, кормушке для скота, и это был величайший знак простоты и доступности любого, абсолютно любого человека. Пастухи были очень простые люди, и сегодня многие в деревнях, кто знает и видит, даже при всей современной технике, это достаточно простые люди. Поэтому в этой простоте было явлено всему миру простая мысль. Господь может родиться в твоем сердце. Может быть, в хлеву вот этих страстей, от которых мы сами устаем, потому что все страсти, они почему-то связаны с животным миром. Помните, там жираф, индюк, свинья, гусь, козел, ну и все, как говорят, крупный рогатый, да, и, так сказать, копытный скот. Поэтому вот в нашем естестве, таком иногда грехопадшем, переданном от Адама, его должно осветить рождение Христа, рождение как появление Божьего Духа. А его, потому что он искупитель, потому что он заплатил за наши грехи, потому что он дал нам шанс и такую возможность родиться в каждом из нас. Поэтому это, наверное, главная мысль, которая сегодня нас сопровождает. И я рекомендую, как и прежде, присылать ваши вопросы в течение этого эфира. Пусть Бог вас благословит. Если у нашего ведущего будут тоже какие-то вопросы или пояснения, может быть, предложения, у нас сегодня необычный эфир, то милости просим. Я всегда рад за каждого, кто помогает в ведении этих эфиров. Настю, которая вот удалилась, но пошла пересылать ваши вопросы. Замечу, что на главном сайте theos.fm у нас есть с вами такая возможность для общения, несмотря на то, что, как вы видите, я по удаленке и вещаю из своей квартиры. Тем не менее, есть возможность. Там такое облачко с тремя точечками во многих ваших гаджетах. Обратите внимание внизу. Это возможность написать ваш вопрос. Просто нажмите на него. Я говорю для тех, кто еще первый раз будет, может быть, им пользоваться. Для кого-то это уже привычно. Напишите свое имя и постарайтесь использовать короткое сообщение, буквально в абзац, ну, может быть, несколько предложений, для того, чтобы я увидел ваш вопрос. Сегодня место для поздравлений, сегодня место для совместных наших каких-то радостных, ну, ободряющих вестей. И, конечно же, для вопросов, как и обычно, как и всегда, к вашим услугам пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, передача у нас «Золотая середина». Ну, а сейчас я попробую просмотреть ваши вопросы. У меня, конечно, они накапливаются, иногда они остаются с предыдущих эфиров. Это тоже знаменательно, потому что, как я уже сказал, не хочу сегодня в этой последней, уходящей в этом году программе оставаться кому-то должным. Поэтому давайте, друзья, будем последовательны. И я, наверное, начну с вопросов предыдущих эфиров, на которые я не успел ответить, но сейчас, в принципе, такая возможность у нас есть. Итак, Максим задает вопрос. Рядом с некоторыми личностями из числа начальства тяжело находиться, даже если они молчат. А когда заговорят, то почему-то они всегда правы. В энергетическом плане это, как называется, вампиризм. Мы, как христиане, в это верим, но когда подобная личность отсутствует, весь цех радуется, виновен ли том мрачный их характер или окаменелое нечувствие их душ. Максим, хочу кратко ответить на этот вопрос. Мы знаем, что существует мир видимых вещей и невидимых. Так сотворил его Бог. Написано, помните, апостольский символ веры, мы верим в Бога Отца, сотворившего видимый и невидимый мир. Вот этот невидимый мир, он на нас тоже влияет, и мы его ощущаем. Если бы он никак не влиял, и мы бы его никак не ощущали, то тогда зачем он был сотворен? Конечно, мы отпали от возможности постоянного участия в невидимом мире, и поэтому мы иногда видим как бы тускло, сквозь тусклое стекло, мы догадываемся, когда на нас что-то такое воздействует. Но от сердца человека, как вы правильно заметили, очень многое зависит. Если веселый дух, если радостный, он передается. И поэтому есть такое какое-то восприятие, вот обаяние человека. Когда человек общается с нами, мы как-то заглядываем как будто в его естество, внутрь него. Он делится этим естеством с нами, и оно на нас, конечно же, воздействует. Бывают очень сильные личности, и в плане радости они сразу зажигают вокруг. И, к сожалению, как такие, знаете, вот, ну, говорят, депрессивные или там озлобленные какие-то люди, у которых вот мрачный дух. И, конечно, этот дух тоже передается и на нас, и иногда в общество. От того, как они говорят, это тоже очень важно. Даже их иногда присутствие напрягает всех, потому что уже за ними закреплен как бы вот этот мотив. Поэтому рекомендую вам в эти моменты молиться. Я знаю, что праведник смел, как лев, он не должен бояться ничего. И вот вспоминая вот ту историю с колдуном, которого я, наверное, встретил в метро, я так и не смог с ним не познакомиться, ничего, но вот вдогонку этому задается вопрос, вот сейчас я посмотрю, у меня здесь он был. А что же с ним стало? Ага, ну, вы знаете, я не встретил его больше в жизни, поэтому мне трудно сказать, тем более я с ним даже и не знаком был. Вот, поэтому я верю, что даже колдуны, они могут спастись, услышав благую весть, и отречься от своего, так сказать, хозяина, вот, и поменять хозяина на своего настоящего небесного отца. Александр задает вопрос, а вы ожидали, а это было, извините, к тому эфиру, поэтому был задан вопрос про прошедшую уже пресс-конференцию нашего президента. Будете ли задавать вопросы? Ну, вы знаете, там хватает, конечно, вопросов, и среди миллионов, буквально в смысле миллионов вопросов, задавать еще один вопрос нет смысла, потому что все основные вопросы, я уверен, были охвачены. А вот молиться, я молюсь каждый день за нашего президента, вообще за всю власть, законодательную, исполнительную, судебную, за всех мэров, губернаторов, за всех префектов и супрефектов, особенно крупных городов. Поэтому Бог знает мое сердце, так написано в Священном Писании, и в этом есть определенная тайна. Я молюсь, даже зная их недостатки, для того, чтобы они, имея такое положение, могли подавлять свои недостатки и расти духовно, в совести, в правильном понимании служения людям, и тогда мы все будем от этого только выигрывать. Рекомендую и вам это делать, поэтому с Нового года вливайтесь за молитвой вообще всех правителей и нашей страны в первую очередь, и, конечно же, других стран, от которых зависит, как написано во втором послании Тимофея, жизнь, благоденствие и отсутствие вот этих конфликтов, отсутствие мятежей, которые отбрасывают любую страну назад. Поэтому я, безусловно, молился и продолжаю молиться, и я благодарю Бога за ту мудрость, которую Господь дает нашим правителям. Да, еще раз подчеркну, они не идеальны, вот поэтому и начинайте за них молиться. Это не значит прям, знаете, там как-то поклоняться, мы из людей не должны делать идолов. У нас Отец Небесный единственный, кому мы поклоняемся, так написано в первой заповеди, но Он поставил и сердце царя в руке Господа, поэтому благословляя власти, мы благословляем этим самым все устройство в нашем, можно сказать, таком обществе. Татьяна задает вопрос из Клина. Скажите, если я несколько лет назад совершила хулу на Бога, ругала его, но покаявшись со слезами, исповедавшись, будет ли прощен этот грех или же никогда? И еще первый вопрос. В интернете я задала священнику вопрос, но вместо ответа я получила брань, оскорбление с его стороны и обвинение меня в том, что я не совершала. К тому же он пожелал скорейшего Царства Небесного. Я ответил ему, что он не священник. И еще тут некоторые слова добавляются, я их не буду добавлять. С такими священниками всякое желание приходить в храм становится неприятным. Скажите, являются ли мои слова по отношению к нему хулой или грехом? Хула имеет как локальное значение, так и вот очень важное, такое глубокое общее значение в отношении Бога, уважаемая Татьяна. Спасибо, что вы написали это письмо в первую очередь. Есть такой грех, как хула на Духа Святого, который написан не проститься ни в сём веке, ни в будущем. И это самый опасный грех. Первое, хочу пояснить, что я так верю, что это возможно только возрожденному человеку, только тот, который персонально имеет отношение с Духом Святым, хула возможна. И она остается как некая опасность остывания вначале, потом, когда человек может даже возлюбить мир или грех, а такие случаи мы знаем в Новом Завете. Помните, Диотреф и там другие, которые, написано, даже хулили. Прочитайте первое послание Тимофея, 1 глава, 19 стих. «Таковы Именей и Александр, и я предам их сатане, чтобы они не богохульствовали». Да? То есть есть хула как такое порицание, я бы сказал, самая мягкая форма, или отрицательная характеристика, обзывательство, вот в простом народе так говорится, на кого-то или на Бога. Вот в данном случае этого ни в коем разе не стоит делать в отношении Духа Святого. Если вы покаялись, слезно покаялись за то, что вы говорили плохие слова в отношении Бога, вот этот дух покаяния, подчеркиваю, это и был Святой Дух, который от вас не отошел. Это и есть то состояние, которое он направил, что ли, ваше сердце к покаянию. Поэтому вот эта связь с ним и показывает, что вы не похулили Духа Святого. Второй вопрос, касающийся священников. И здесь мы ответственные люди. Любой священник должен, конечно же, выслужить, конечно же, не делать скоропоспешных выводов, и уж тем более, может быть, предупреждать об опасности, но продолжать молиться за человека. Поэтому ваши... Вот покаяние за то, что вы произнесли в отношении священнослужителя, я думаю, Господь видит. Хорошо было бы, если у вас есть контакт, с ним встретиться и об этом ему сказать, принести ему искренние извинения. Ну, а дальше это уже выбор его. Будет ли он взаимно каяться за те слова, которые он вам сказал, я не знаю. Вот в данном случае это я с этим человеком и не знаком, и не могу за него даже говорить, даже если бы был знаком. Поэтому спасибо за ваш вопрос. Он, я думаю, для очень многих является важным. Илья задает вопрос. Есть люди, которые слушают, а есть, которые слышат. Два сидящих рядом внешне одинаковых человека будут видеть абсолютно разное. Есть люди, которые умеют разговаривать с миром, с Богом, и мир им отвечает, и именно диалог. Он происходит не совсем обычным для людей традиционным общественным воспитанием способом, но, может быть, здесь ошибка, восприятием, может быть, способом восприятия. Это больше похоже на поэзию, нежели на разговор за столом, потому что тот, с кем ты общаешься, художник и поэт. Язык общения в данном случае не язык понятий и логики, хотя иногда он пользуется этим языком. Чаще всего это язык поэтический, ассоциативный. Он больше художник, чем математик. Он рисует и танцует мир, а не чертит его чертежи с логарифмической линейкой в руках. Мир – это поэтический танец. Чтобы говорить с ним, нужно научиться танцевать, жить. Спасибо, Илья, у тебя всегда такой образный язык. Я не увидел здесь больших вопросов от тебя, хотя самый первый, может быть, больше похож на вопрос «слышать или просто слушать?». Это хороший вопрос, мы сегодня еще к нему вернемся. Но вот по поводу языка общения с Богом, я бы сказал, он настолько всесторонен, вот тебе в данном случае нравится сторона поэтическая. Прекрасно. Но ведь Бог, он не только поэт, и как ты здесь говоришь, ликующий. Кстати, лики – это танцы, да? Он у нас Бог ликующий, действительно. Но он еще и математик. И мы не хотим его представлять с логарифмической линейкой. Это все издержки, так сказать, прогресса, который когда-то дошел до логарифмической линейки, а потом позже к калькуляторам и сейчас к компьютерам, и причем очень сложным компьютерам. Бог, он все в себе содержит. И поэтическую сторону, и образную, и, безусловно, абсолютную математическую. Такая точность математики, что я знаю, не случайно Лейбниц был верующим человеком и доказывал в втором томе существование Бога математическим способом. Найдите избранные, так сказать, Лейбница. Поэтому, вы знаете, я хочу сказать, многие ученые, они удивляются вот этой многогранности Божией. И в каждой сфере они находят такую точность, такие золотые числа и порядок чисел, что я не могу сказать, что Бог не математик. У него ни одного атома, ни одной молекулы этого мира, им созданного, нет ни на учете. Он все измерил пядью, написано, да, всю Вселенную. Поэтому он содержит небеса словом своим. И поэтому я хочу думать больше о Боге, что он именно такой. Он и поэт. Он и тот, который радуется и плачет с плачущими, он и тот, который содержит все своим словом и очень точным словом. Спасибо, Илья, за твой интересный поэтический вопрос. Ну, а что касается слышать или слушать, да, безусловно, есть люди, которые, да и мы такими бываем, когда мы не очень внимательны, мы перегружены информацией, и у нас включается такой фильтр, как бы отсев, мы как бы уходим сами в себя. И при этом вроде бы как бы мы всех слышим, но никого не услышали. И нам спроси, как на уроке раньше учительница, о чем было только что сказано, а мы, ну, смущаемся, потому что не можем повторить. Вот, конечно же, Христос не случайно говорил, имеющий ухо слышать, да слышит. И не принесло слово слышанное, не растворенное верою. Послание к евреям, я обещал об этом сегодня тоже поговорить, по-моему, это 4 глава, 2 стих. Там же говорится про Слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит намерения даже написано, и помышления сердечные. Поэтому вот именно когда мы погружаемся в общение с Богом, здесь я согласен с Ильей, иногда оно даже безмолвное, оно просто общение нашего духа с нашим Творцом и Спасителем. Такое часто бывает и в моих молитвах. А потом и речь идет, помните, да, в христианстве Павел говорит, буду молиться и духом, буду молиться и умом. Здесь очень важно все вместе. Иногда не надо себя как-то вот, ну, что ли, ограничивать. Иногда потекло из духа, а иногда вот человек начинает произносить знакомые молитвы, читать псалом, и вдруг растаяло сердце, и он по-новому увидел этот псалом. Поэтому и место поэзии, и место слышания у нас всегда есть. У нас есть внутреннее ухо, к которому и обращался Христос, говоря притчи. Он говорил ученикам, услышьте. Не просто слушайте меня, а постарайтесь как бы глубже проникнуть в глубины того, что я говорю. И только там, через Божье Слово, открываются эти тайны Царства Небесного. Поэтому он говорил к народу к притчам, притчами. Они разгадывали это как загадки. А к ученикам он говорил, разъясняя, он говорит, вам дано знать эти тайны. Я даю вам эти ключи. И эти ключи вот в том обновленном духе, который он обращается к Симону, а называет его Петром. В каждом из нас есть Петр, возрожденный дух, если, конечно, мы приняли Христа как своего Спасителя. И вот тогда этот дух помогает нам открывать глубины и тайны Слова Божьего, какие-то мироздания окружающего нас, пророческие вещи, которые позволяют нам простираться вперед, предупреждают в личной жизни и так далее. Поэтому чего я вам и всем искренне желаю в настоящем и наступающем Новом году. Марина задает вопрос на страшном суде. Каждый пояснит Богу за свой лук то, как одевался. Красиво одеваться же нельзя, да? Марина, одеваются люди в силу своих возможностей, и я думаю, что Бог нигде не говорит по поводу одежды физической, в плане, что вот он к ней как-то будет придираться, а вот по поводу духовной одежды, это прям место, второе послание Коринфянам, 5 глава, там написано, чтобы, представ пред Богом, мы не оказались нагими. То есть мы-то думаем, что мы свою душу одеваем добрыми поступками, еще чем-то, но иногда мы их делаем не ради Бога, а ради своего тщеславия, иногда гордыни, только такой переодевшийся. Поэтому очень важно, в буквальном смысле, весон чистоты и святости, покаянного сердца, общающегося регулярно с Богом, читающего Его Слово, одевать свою душу. Вот это не сгорит ни при каком суде, ни при страшном суде, не дай Господь туда попасть, верующий в Сына на суд не приходит, ни при судилище Христовом, потому что всем нам должно явиться пред судилище Христово, говорит апостол Павел. Поэтому вот огонь, это суд Божий, обнаружит, кто на чем и как строил, или кто во что одевался. Как храм одевается в свое убранство, так и человек одевается в одежду. Здесь прямые параллели между храмом и одеждой. Поэтому я хотел бы вам всем пожелать, и в том числе Марине, одеваться в одежды праведности Божьей, не своей. И с Божьей помощью, в духе, двигаясь в духе любви, такие вкрапления, можно сказать, вплетать в эту одежду, что они будут вечны, никогда не предстанем нагими. Что такое нагота? Это позор. Это некая открытость каких-то мест, которые в целом вызывают чувство сожаления и осуждения, и ну, некого такого стыда, да, позора. Поэтому вот соделанные в Боге дела, они пойдут впереди нас, как говорит апостол Петр в своем послании. Они идут уже впереди нас. И те, которые сначала их не принимают, потом написано «прославят Отца Небесного в день посещения». Это говорил сам Христос и в Нагорной проповеди. Поэтому очень важно украшать вот этим бессоном правильной жизни пред Богом. Ортопатия, помните, это мотивация, а ортопраксия – это поступки, это практика. А все это должно под сводами ортодоксии покоиться. Орто – это правильный, доксия – это доктрина, патия – это мотивация, праксия – это практика. Вот когда все эти три вместе, вот для меня это настоящий христианин. Вот когда только люди пытаются правильные доктрины в правильные храмы, как они думают, ходить, а нет контакта с Богом, нет этой внутренней возрожденной сущности, которая по-новому чувствует, по-новому мыслить, по-новому радуется. И эта радость совершенная в Боге. Вы знаете, ну тогда у меня большой вопрос, что это за христиане? Они просто могут похожи быть на фарисеев, и это каждый из нас может быть. Поэтому, когда я познал разницу между возрожденным духом моим и невозрожденным, но тоже верующим, и тоже ходящим в храмы, то я могу смело сказать, что это большая разница. И отсюда выстраиваются и твои поступки, и твоя жизнь. Как бы есть вот эта внутренняя нить, руководство Божьим Духом. И все поступки, соделанные в Божьем Духе, они, по сути, пред Богом совершенные. Их несовершенство выравнивает Иисус Христос своей кровью, да, вот это, которой за каждое несовершенство и грех пролита была. А Дух Божий направляет, и даже на этой несовершенной земле мы трудимся, мы поступаем, и люди это замечают и отмечают. И говорят, как будто Господь коснулся, как будто ангел коснулся, как будто Дух Святой прям прикоснулся через тебя, через твои слова. Вот так нам нужно поступать и жить. Максим задает вопрос: «Пастор Андрей, а вы пробовали работать телеведущим? Вы говорили на прошлой неделе, что вели эфир с Петром Горяевым, отошедшим Господу 17 ноября этого года. Он тоже теперь в вечности. А когда вы с ним вели беседу, в каком году и где выходила эта передача?» Спасибо, Максим, за этот важный вопрос. Для меня это тоже очень такая особая личность. Я был у него дома, я видел тогда только зачатки тех трудов, которые только начинались. Это конец 90-х годов, по-моему, это 98-й год, или 97-й, или 98-й. Вот когда я уже на радио тоже был приглашен. Действительно, меня тогда пробовали в качестве ведущего. Вы знаете, есть такая вот финское телевидение, вот, и там руководитель Хану Хаука. Передача называлась «Актуально насущно», их можно найти в интернете, я знаю. Вот, есть у меня оцифрованные еще с видеокассет те 10 программ, которые выходили тогда с моим участием на главных каналах. Тогда был Телеэкспо канал и другие несколько, которые Сагалаев, я помню, тогда с ним договаривались. Он эти программы действительно транслировал. Это были удивительные времена, 90-е годы. И при всех тех смутных временах этих же 90-х годов, я очень рад, что Слово Божие стало доступным. Поэтому, знаете, человек не может ничего делать, что не дано будет ему Богом. А если ему Богом дано, то я считаю, он не должен прятать это. Если Бог дал мне какие-то дарования, конечно, их надо развивать, но я всегда, по-моему, был готов и стараюсь туда, куда меня зовут, вот там быть. Конечно, иногда это профессионализм, он складывается не только из дарования и из определенного, ну, можно сказать, работоспособности и точности исполнения каких-то даже вещей, может быть, прагматичных вещей. Поэтому я понимаю так, что раз я не стал телеведущим, в данном случае, значит, это был какой-то эпизод моей жизни, а может быть, еще все впереди, кто знает. Бог знает. Поэтому я ему все это отдал. Ну, по крайней мере, вот 23 года я с вами на радио. Это уж точно, я знаю, Богом было дано мне откровение. А по поводу тех проб, ну да, они были интересными. И очень многие программы действительно до сих пор я пересматриваю с удовольствием, потому что они здорово были построены как программы для любого, кто включит телевизор. То есть они строились по принципу именно доступности для каждого. Ну и понятности для каждого, потому что бывает доступность-то есть, а понятности нет. Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. А проклинать в Библии запрещено? Иисус разве не проклинал смоковницу? Спасибо за ответы. Благословенного дня всем служителям и слушателям Радио Теос. Ирина, есть два таких понятия, как заклятие и проклятие. Проклятие – это когда человек говорит в отношении другого человека какие-то отрицательные слова, то, что, о чем мы сегодня уже говорили. Заклятие может быть наложено любым из служителей, что и делается. Слово «анафема» – это тоже определенное рода отлучение или какое-то действие в духовном мире. Поэтому иногда грех, он уже накладывает на нас свое заклятие, а служитель его оглашает. То есть он не просто разбрасывается направо-налево этими анафемами, а он предупреждает, как призванный блюститель Божьего Слова. А когда человек не соответствует, когда человек идет против Божьего Слова, то как последствия мы видим, что человек посеял, то и пожнет. И Церкви Божией дано такое право. Но вот в качестве как бы порицательной речи, скажем так, Христос предупреждает: благословляйте. Вот он уже теперь говорит: благословляйте врагов ваших, гонителей, в Нагорной проповеди, а не проклинайте. Вот это точно в Новом Завете поменялось, потому что Новый Завет – это весть, благая весть о благословении Божьем. Поэтому всей своей жизнью мы теперь должны благословлять всех тех, кому не хватает этого благословения. Это очень правильная позиция в жизни, чем вот мы утверждаемся. Мы утверждаемся, кто мы в этом мире. Но мы утверждаемся тем, что мы не теряем эту небесную радость, и мы благословляем Божьими благословениями тех, которые, кажется, по меркам даже нашим человеческим этого недостойны. А как Бог? Он нас благословил, когда мы были еще грешниками. И Христос воплотился, Бог воплотился для того, чтобы нас спасти от этих грехов. Это нам хороший пример, что нам нужно делать. Про смоковницу — это было его слово, которая может иметь созидательный и разрушительный характер. И вы помните, он не нашел там плода. Это не просто было направо-налево. Да, вот сейчас хочу вот эту смоковницу, и она... Вот он искал в ней плода. Это духовный образ. А деревья, они все равно погибают. И трава, она иногда бывает, как говорят, на одно лето цветет. И, а бывает, ну, может быть, чуть подольше, на 2-3 какие-то растения, еще дольше, десятилетия. Но это все временно, это дано для человека, для того, чтобы служить ему предупреждением. Отсюда и закон сеяния и жатвы. Закон возмездия, что посеешь, что пожнешь. Поэтому это все образы, которые даны нам. Задает Илья вопрос: Жванецкий, Гафт, Сапунов, и это только за последний месяц. И кто заменит их, кто займет их место? Сережа Шнуров, Абрамов, Саша, Петров, Монеточка и какие-то еще здесь имена, я не все их знаю. Всего за каких-то 30 лет, а изменения налицо. Это правда, те самые перемены, которых требовали наши сердца, которых пел Цой или Макаревич. По-моему, у этих перемен явная тахикардия, но это болезнь сердца, кто не знает, если не порог. Можете себе представить Валентина Гафта или Мишу Жванецкого в подобной рекламе? Ну, и там вспоминается какая-то реклама. А ведь это все является сопровождением нашей жизни. Кому что будет вспомнить? Кто что с собой несет в своем сердце? Ой, много вопросов, Илья. Я отвечу очень простым вопросом. Если в твоем сердце родился Христос, это самое... Он и человек, Он и Бог. Это самая высшая личность, которая дает самую большую силу быть человеком. Вот я по-другому не могу сказать. Все остальные личности, кого ты занес вот в ранг действительно великих, талантливых личностей, они не без недостатка, уверяю вас, Илья. И они сами о себе говорили об этом. А вот есть тот, кто был без недостатка, и обратившись к которому, мы можем сами созидать в нашем поколении, отражая его, вот то общество, которое действительно гниет. Это правда. Здесь есть две правды. Но написано, чем больше умножился грех, тем стало преизобиловать благодать. По-моему, это 5 глава послания к римлянам заканчивается такими словами. Поэтому очень важно помнить, что чем ночь темнее, тем ярче звезды. И, может быть, еще в нашем поколении уже зажигаются эти звездочки, носители Христа, которые будут до последнего останавливать вот эту тайну беззакония, гниения общества. Это наша миссия, это наш призыв, это то, что мы должны будем делать до конца. Имея большие масштабы нашего таланта или небольшие, мы окормляем, мы орошаем, если хотите, опыляем всех тех, с кем мы общаемся. И об этом стоит в канун Рождества и Нового года еще раз всем нам задуматься. Кирилл, зачем платить депутатам и чиновникам по 500 000 зарплаты, если они и сами утверждают, что можно легко прожить на 14 тысяч рублей? Мудрость в простоте. Спасибо, Кирилл. Вот, конечно, очень много тонов, которые я слышу иногда в вопросах. Это тон обиженного человека. Знаете, я не хочу сказать, что не все могут жить, например, как я. Это безусловно так. Но Писание нас учит умеренности. По-любому. Христос не был каким-то супербогатым, он не был, конечно, супербедным. Он имел вот эту золотую середину. И самое главное, он учил правильного отношения к тому, что мы имеем. И когда ты будешь иметь правильное отношение, Бог тебе даст больше. Вот где формула счастья и радости. Потому что твое сердце сможет большее понести. Знаете, наше путешествие по этому миру можно представить, как сейчас я многих вижу, показывают, предупреждают тонкий лед, еще только первый лед. Вот, будьте осторожны. Вот наше хождение буквально в этом мире, это как по тонкому льду. Перегрузишь себя золотом, уйдешь под лед. Вот важно здесь этот баланс сохранять и отдать его в руки Бога. Господи, что имею, за это благодарю. Дашь больше, дашь мудрости, как этим распоряжаться. Поэтому никого не сужу, ни депутатов, ни простых людей. Конечно, всем хотелось бы иметь достаток определенный, по крайней мере, для того, чтобы не начать красть, как говорит нам, помните, Агур в Псалме. Александр, а мы, грешные, думаем, что истребление домов пожаром, потопление кораблей, отнятие имен, личные обиды совершаются, когда провидение Божие спит или не видит. Словом, не верим в Божие провидение. Лучше нас понимали это даже идолопоклонники и язычники, ибо здравомыслящие из них рассуждали, что все в мире происходит не по воле человеческой и не по слепому случаю. Ну, спасибо, Александр, за твои рассуждения. Могу сказать, что нам нет здесь смысла равняться на язычников, если только вы бы не употребили вот такую фразу «даже язычники», потому что они в своем роде догадливее, вот об этом мы тоже сегодня вспомним, в своем роде, вот выражение «в своем роде» в русском языке, ну, как бы и в своем роде, в смысле рода, и в смысле в своих делах, в своем бизнесе, в своем устройстве жизни. Они действительно догадливее, и чему-то мы даже можем у них учиться, чему-то, но обязательно преломляя через призму мудрости Божией, чтобы не учиться впрямую грехам. Денис задает вопрос, а что стало с колдуном? А, вот он, этот вопрос, я уже на него ответил, наконец-то я его нашел. Вадим, сатане недостаточно растлить, главное не допустить покаяния. Ну да, Вадим, как не согласиться с тобою, и то, и другое ему это важно. Нам написано «небезызвестны умыслы сатаны», поэтому бодрствуйте, враг ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. Это предупреждение о том, что лев не упускает добычи, с одного удара иногда может повалить. Поэтому нельзя недооценивать врага, как и переоценивать. Обращайтесь правильно с Богом. Имейте с ним личные отношения, а Бог убережет вас, как в молитве «Отче наш» и от лукавого в том числе. И вот от Вячеслава несколько вопросов в течение недели. Спасибо, Вячеслав. Они пришли, а один вопрос еще с прошлого эфира и два на этой неделе. О жертве Каина и Авеля. Да, там есть некая загадка, почему Господь увидел, узрел жертву Авеля, а Каина, ну, не принял. И отгадка очень проста. Это зависть в сердце брата. Вот я думаю, что она была еще до того, как он приносил жертвы. Потому что по факту зависть – это не что-то, вот прям, знаете, такое какое-то молниеносное на тебя нашло. Это сумма определенных взглядов. А вот у него вот так, а вот это, а вот это, а почему не у меня? Оно обычно зреет. Это вот есть такое выражение у одного поэта. Зависть – это дьявольская зависть. Вот зависть – это болото, и зависть, которая завязывается, чтобы яблочко появилось. Оно в тебе может, к сожалению, в каждом из нас. Плоть, а об этом тоже, кстати, Вячеслав, ты задаешь вопрос, второй, как раз связанный с духом, который противится плоти, и плоть, которая противится духу. Она, вот эта зависть, рождается на почве вот этого грехопадшего состояния сердца, как угодно, сущности, души, это плоти. А плоть – это не только тело. Тело было у Христа, но он не сделал ни одного греха. Есть два слова в русском языке, которые выражают слово «плоть». Это тело впрямую и плоть в смысле грехопадшей натуры. Поэтому очень внимательно читайте Библию, не перепутайте. Вот плоть, которая противится духу, это по поводу грехопадшей натуры. Отвечаю уже на второй вопрос. Так вот, если у Каина зрело это, зрело, а уже мир лежал во зле, уже были изгнаны из рая Адам и Ева, их родители, то вот если мы не противостоим плоти, то она, к сожалению, порождает грехи. Плоть же зачавший рождает грех. Вот вам опять зависть, да? Зачавший, зачатие, как и зависть в цветочке, там, ну не знаю, цветущем там дереве, яблоке или каком-то другом, который порождает плоды. Все начинается с маленького. Поэтому ответ, он кроется во всем смысле Священного Писания. Поэтому эту историю мы можем посмотреть глазами тех, которые вспоминают потом эту историю, что и рекомендую тебе, Вячеслав. Тогда яснее становится, почему одного Господь принял, а другого отверг. Потому что с каким сердцем мы приходим, это многократно говорится в Библии, вот просто десятки, если не сотни мест, что Богу важно не жертва, а наше сердце. Вот если кратко отвечать. Ну, а по поводу плоти уже тоже ответил, послание к Галатам. Всегда ли они противятся, задает вопрос Вячеслав, и есть ли что-то у них, когда они не противятся. Наверное, есть, но это очень тонкая грань. Например, кушать можно. Это, по сути, мы удовлетворяем наш голод, иногда аппетит. Но объедение уже грех. Вот где эта грань? Вот там, где начинается зачатие греха, там плоть, идущая за границы дозволенного, которые определяются Божьим словом или заповедями. Поэтому, пожалуйста, имей жену, как говорит апостол Павел, я могу сестру иметь женою, но вот мы знаем, прелюбодеяние – это грех измены, когда человек имеет кого-то на стороне и так далее. Поэтому любые поползновения, назовем это так, плоти, они опасны. И Павел говорит, я каждый день распинаю плоть с ее страстями и похотями. Поэтому есть очень тонкая сфера желаний плоти, где они еще не греховны. Но держать ухо востро, и враг извне, и плоть, а это плацдарм иногда для врага, это опасные союзники, так сказать, греха, и наши враги, наши соперники. Поэтому дух, исполненный Духа Божьего, всегда победит плоть, об этом тоже говорит Священное Писание. И последний вопрос от Вячеслава. «Ныне же будешь со мной в раю, когда сам Христос говорил, что Он восходит к Отцу Марии». Бог определяет словом «ныне» свое измерение. Вот ныне это произошло с разбойником, и я верю, что все произошло достаточно быстро. Но возвращаясь и говоря с нами, он должен был на третий день воскреснуть. Он должен был явиться вот этим ученикам, и поэтому он приходит в наше измерение. Поэтому здесь иногда несогласование, как бы вот то оно уже у Бога наступило, а у нас еще мы это проживаем. Да, на самом деле это так. И поэтому рекомендую, когда вы говорите с позиции Бога, тут все измерения перестают быть. У Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. А вот когда мы проживаем вместе еще на земле с Богом, тут имеем право измерять это ныне, измерять до тех пор, пока говорится ныне. Поэтому Господь не обманул, разбойник сразу же перешел в мир иной и получил освобождение от Господа, и все сразу вместе, потому что Христос сошел в места преисподней, получил... Он уже на Голгофе сказал «совершилось». Поэтому он имел право сказать «ныне же будешь со мной в раю». Поэтому, когда он говорит Марии, он показывает сложный духовный процесс, который происходит для того, чтобы приобщить нас, человечество. Вот мы сейчас проходим книгу Откровения нашей церковью, поэтому там очень много таких перескоков, да, когда то Божье измерение, то человеческое. И вот эта линейность как таковая, она у Бога вообще, мне кажется, отсутствует. Она и есть, ее и нету. Он трансцендентный, он непонятный для нашего ограниченного разума. Поэтому рекомендую, когда мы говорим про Божье, делать поправку на Божье. Ну и Мария задает вопрос, вот как раз по 16 главе, она и спрашивает, я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Христос приводит притчу о неверном управителе, и я знаю, ее часто не могут понять, потому что вроде бы он обманул, вроде бы он раздал то, что принадлежало господину, а господин пришел и его похвалил. В каком-то роде он говорит, ты догадливее поступил, взирая на сынов века сего. И там суть притчи не чтобы мы обманывали, а суть, чтобы мы раздавали, чтобы мы прощали. И вот когда мы раздаем и прощаем другим, то это прощение, хочу заметить, что благодать и прощение однокоренные в греческом слова. Один корень, харис, это и радость, это и дар, и подарок, и прощение, и благодарность. Поэтому, когда мы раздаем людям благодать не нашу, а Божью с небес, они прикасаются к этой благодати, они встретят нас в небесных обителях, слово коснется их. Поэтому мы призваны не к тому, чтобы скряжничать, вот собирать, копить. Это, об этом говорит Христос. Не собирайте себе, да, вот в этих вот хранилищах, которые там и моль, и ржа, и все остальное. А собирайте себе нетленное богатство. Об этом сегодня говорили и про нашу одежду. Поэтому, когда мы благословляем другого человека, мы отдаем. Это очень важно. Ну, вот много вопросов с прошлого эфира, хотя были вопросы сегодняшнего. Знаете, не получилось у меня, наверное, без долгов. Давайте сделаем так. Первый эфир Нового года я буду посвящать всем вопросам, которые сегодня пришли. Спасибо Насте, что она мне также помогала. Ну, а мы уже будем заканчивать. Для всех тех, кто мне пришло тут на неделе несколько сообщений, хотели бы слышать мои проповеди и, может быть, проповеди всех служителей нашей Тушинской Евангельской Церкви. Для этого, в принципе, я еще раз повторяю, это легко можно сделать. И в интернете у нас одна из первых церквей, которая стала вещать в интернет, и в том числе на Ютубе, или Ютубе, как его называют сейчас, t495.ru. t495.ru – это сайт нашей Тушинской Евангельской Церкви. Также вы можете набрать просто в любом поисковике, гугли, как говорят, загуглить, или в Яндексе, или в каком-то другом, Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. И таким образом вы увидите наш сайт, и там вторая менюшка – есть главное, а потом видео идет. Вот нажмите это видео, и там вы увидите проповеди за, по-моему, там 8-10, может быть, даже больше лет. И все они помечены, можно выборку сделать какого-то вас устраивающего или проповедника, или кого вы хотели бы послушать. Мы выпускаем уже 3 года подряд краткие ролики к каждой проповеди. Это позволяет малым группам трудиться и, может быть, кратенько просмотреть вместе не 40-минутную проповедь, а 10-минутную для того, чтобы вместе порассуждать. Мы сейчас выпускаем листочки уже 3 года, и вы можете скачать этот листочек и, прослушивая проповедь, заполнить его. Это современная форма с пропусками, лучше запоминается, лучше принимается сердцем, лучше рассуждаешь. Поэтому рекомендую стать участниками современных таких, может быть, звучаний проповедей в интернете, в том числе и через служение нашей поместной Тушинской Евангельской Церкви. Если вы хотите, вы можете еще раз стать участниками в WhatsApp, +7 926 211 5697. Еще раз поздравляю всех вас с Рождеством. Очень благодарен Богу за ваши молитвы и за ваши пожертвования. Мы продолжаем наш сегодняшний марафон, и я передаю эстафету дорогому брату. Спасибо за его служение всем-всем участникам и всем руководителям и устроителям этого благословенного труда. С Рождеством!